7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либер. Это программа «Пункт Шидела Капот» и я, Наталья Марари. Уже всем надоела тема досрочных выборов, поэтому я предлагаю сегодня поговорить о том, а что нас ждет после досрочных. Понятно, что каким-то образом мы до них доберемся, но что будет потом в будущем парламенте? Кто будет создавать коалиции и ожидает ли молдавскую политику настоящая перезагрузка? Об этом все мы говорим с моими гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Radu Bena. Statele Unite au început distribuirea primelor vaccinuri anticovid, au anunțat autoritățile, în cadrul a ceea ce se așteaptă a fi o operațiune mamut de logistică în următoarele luni pentru inocularea la 10 de milioane de oameni a serului împotriva coronavirusului. Gustav Perna, un înalt oficial american din cadrul operațiunii Warp Speed, a declarat pe 12 decembrie că împachetarea dozelor produse de Pfizer-BioNTech a început deja, iar de pe 13 decembrie, companiile de livrare le vor transporta la centrele de distribuție, de unde vor ajunge mai departe la spitale și centrele de sănătate, începând cu 14 decembrie. Graba de a livra vaccinul urmează decizia Administrației pentru Alimente și Medicamente din 11 decembrie de a acorda o autorizație de urgență vaccinului cu două doze pentru inoculare populației cu vârsta între 16 și 85 de ani. Începutul campaniei de vaccinare în masă în Statele Unite se apropie pe fondul creșterii numărului de noi infectări. În ultima săptămână, înregistrându-se în medie 210.000 de cazuri, iar numărul deceselor asociate cu noul coronavirus se apropie de 300.000. Europa se luptă să tempereze un al doilea val al epidemiei înainte de sărbătoarea Crăciunului. Italia a depășit sâmbătă Marea Britanie ca țară cu cel mai mare număr de decese pe continent. În Germania, cancelarul federal Angela Merkel și șefii celor 16 landuri urmează să decidă asupra năspririi restricțiilor antiepidemice înainte și după sărbătoarea Crăciunului. Marea Britanie și Uniunea Europeană vor continua discuțiile ajunse la un nou termen limită astăzi pentru depășirea impasului ce ar putea conduce la un Brexit fără acord la sfârșitul acestui an. Negociatorii vor încerca să ajungă la un numitor asupra drepturilor de pescuit, a regulilor pentru comerțul echitabil și a modului în care va fi monitorizat un acord post-Brexit. Premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen au declarat pe 11 decembrie că un Brexit fără acord este probabil. Chiar dacă cele două părți nu reușesc să-și depășească divergențele până la termenul limită, acestea ar putea încerca totuși să continue discuțiile.
Итак, друзья, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либер. У меня сегодня в студии в гостях депутат от партии социалистов Гай Квартанян и эксперт Владислав Кульминский. Говорим, безусловно, на уже набившую оскомину тему о выходе из политического кризиса, в котором находится наша страна. Всем понятно, что досрочные выборы нужны, но никому не понятно, каким образом мы до этих досрочных выборов дойдем. И по пути к ним, что будет со страной, что будет с пандемией, что будет с экономическим кризисом, обо всем этом говорим с моими гостями. И для начала очень коротко. На ваш взгляд, когда состоятся досрочные выборы? Я вас спрашиваю не с точки зрения wishful thinking, того, чего вы желаете, а с точки зрения того, что, скорее всего, вероятнее всего произойдет. Когда будут досрочные выборы, господин Вартанян?
Ну, я, наверное, соглашусь с тем, что озвучивают большинство аналитиков, и в том числе и политиков, с обоих лагерей, и оппозиции, и власти. Хотя уже непонятно, что кто там оппозиция, кто власть. Но, тем не менее, скорее всего, это начиная с периода май-июнь следующего года и вплоть до поздней осени.
Потому что слишком широкая вилка, май-июнь и поздняя осень.
Потому что законодательство позволяет где-то там 3 месяца, где-то 6 месяцев. Много зависит от того, каким образом, что будет происходить после возможной отставки правительства под тем или иным причинам, как будет себя вести избранный президент, как будут идти попытки избрания премьера. Может быть, он изберется быстро, может быть, не быстро. Поэтому сейчас, чтобы не загружать наших зрителей временными рамками, подсчетами, практически все эксперты сходятся во мнении, что это будет май-июнь, либо там, сентябрь-октябрь.
Все эксперты. Эксперт Владислав Кульминский что считает, когда выборы скорее состоятся?
Весна-лето, знаете, как в магазинах моды.
Весна-лето-осень-зима 2022.
В данном конкретном случае, я думаю, что всем политикам Республики Молдова нужно смотреть на сезон весна-лето и подбирать форму одежды соответственную. Я думаю, что этот кризис политически разрешится досрочными выборами быстрее, а не позже. И это будет весной или летом этого года.
Весной или летом? Да. То есть вы осень не рассматриваете в качестве...
Я думаю, осень – это слишком поздно, потому что до осени мы можем уже и не дотянуть, судя по тому, как идут у нас дела сегодня. И судя по тому, как все... Судя по всему, потому как политики усиленно пытаются разделить всю эту страну на различные лагеря, лучше эти выборы провести все-таки как можно скорее. Я думаю, что так и произойдет.
Понятно, что о досрочных выборах так или иначе надо договариваться, потому что, ну, как минимум математически нужно найти 51 голос для того, чтобы будь то отправить нынешнее правительство в отставку и не назначать новое, а с этим правительством, исполняющим обязанности, идти на досрочное, будь то назначать новое правительство, которое потом сразу же отправит в отставку, но уже новое правительство будет подготавливать досрочные выборы. То есть, но должны быть эти 51 волшебный голос из 101. На ваш взгляд, кто должен договариваться, будут ли договариваться, или это все-таки будет выглядеть как некое броуновское движение в парламенте, депутатов в парламенте? Как это вообще вы все рассматриваете, господин Кульминский?
Ну, Молдова никогда не следует законам политики, законам политического жанра. Мы, как бы, у нас совершенно отдельная система координат и совершенно отдельная логика принятия политических решений. Я думаю, что договариваться никто ни о чем не будет. Я думаю, что, скорее всего, произойдет так, что господин Кику подаст в отставку, правительство не будет назначено там, соответственно, два раза.
Как произойдет так, подаст в отставку?
Ну, он может подать в отставку. Господин Кику.
Не, ну, произойдет так, потому что его уговорит, к примеру, Игорь Дадон, на тот момент уже официально лидер партии социалистов, или он поддастся давлению со стороны улицы или оппозиции, или что это? Что это?
Да, ну, смотрите, у нас, во-первых, как бы общественное мнение абсолютно всех и левых, и правого фланга, и, значит, там... левого электората, правого электората согласны с тем, что досрочные выборы должны состояться, что это правительство должно уйти. И господин Кику, он далеко не глух к голосу общественного мнения. Я знаю, что он уже как минимум полгода много раз пытался уйти, ну, даже не так, сесть в шлюпку и уплыть на этой шлюпке из тонущего корабля под названием правительства Кику. Он много раз это пытался сделать, ему этого не давали сделать, в том числе и президент Дадон его просто банально не отпускал. И поэтому господин Кику сегодня будет просто несказанно рад возможности подать в отставку и больше, собственно говоря, не возвращать. Потому что я думаю, что на самом деле политическая карьера господина Кику в Республике Молдова подошла к концу. Я не думаю, что у него есть какие-то серьезные шансы вернуться обратно в политический Бамонт или в высшую лигу политики в Республике Молдова. Скорее всего, после этого он займется какой-то экспертной деятельностью, тем более, что он очень неплохой эксперт в области финансов. И думаю, какое-то место во Всемирном банке там или в МВФ ему, хотя вряд ли, судя по ну, где-нибудь в какой-то организации ему наверняка уготовы.
Но, возвращаясь как бы к планам на будущее не господина Кику, а страны в целом, вы считаете, что он уходит самостоятельно в отставку и просто не договариваясь, и правые, и левые в течение 45 дней не избирают нового премьера?
Скорее всего, оно будет именно так, потому что мы, по сути, из избирательной кампании по выборам президента мы перетекли без всякого кофе-брейка, без всякого перерыва, мы перетекли в кампанию по, значит, досрочных парламентских выборов. И, к огромному сожалению, то, что мы наблюдали во втором туре, в особенности избирательной кампании, это продолжается. Поэтому я, честно говоря, с трудом вижу, каким образом конкурирующие силы могут сесть за стол переговоров. К огромному сожалению, атмосфера в обществе сегодня настолько ядовита и настолько отравлена и фейками, и обвинениями, которые не имеют под собой никакой почвы, и желанием политических оппонентов друг друга утопить целиком и полностью, что я думаю, что разговор между ними рациональный на данном этапе просто будет невозможен.
Господин,
к сожалению.
Господин, возможен ли рациональный разговор между социалистами?
Ну, я хочу напомнить, что в прошлом году тоже все говорили о том, что никакого разговора может не быть, но в итоге разговор был, и даже не просто разговор, а коалиция, которая продлилась 5 месяцев, но тем не менее она продлилась, это первое. Второе, по поводу фейков и отравленности – Ну, можно сказать, что да, но тем не менее, если посмотреть на события последней недели, как минимум там 10 дней, если вспомнить заседание парламента и протест, да, вы говорите про давление улицы, как бы слабоватенькое давление, но тем не менее, если вспомнить о лозунгах и плакатах на протесте, где там требуют голову Дадона, а с другой стороны набрасываются на депутатов социалистов в парламенте и там чуть ли не разбивают графин об голову, то немножко это надо понимать, и наши зрители должны понимать, откуда идет эта агрессия. Третье, значит, наши коллеги по парламенту и в первую очередь...
То есть вы считаете, что сейчас вся агрессия идет со стороны правой
практически оппозиции? Практически да, потому что, к сожалению, для Майи Санду избирательная кампания не закончилась. Понятно, что она хочет на фоне своего выигрыша повторить свой успех как можно быстрее, но я просто думаю, и я уверен в этом, и в этом убедятся наши зрители и граждане Республики Молдова. Я надеюсь, что все это пройдет достаточно мирно, конструктивно и что без потерь для страны. Кофе-брейка не получится. Как минимум 5-6 месяцев Майи Санду придется показать, что она способна. Я думаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда мы входим в очень тяжелый период, когда и в первую очередь избиратели Майи Санду начнут разочаровываться. Первое разочарование был этот протест. Мы о нем, я думаю, поговорим, и вы об этом уже говорили и вчера, и в других программах. Дальше, возможно, будет разочарование той команды, которую она представит. Непонятно, что будет в итоге с премьер-министром. Я не знаю, подаст он отставку, не подаст, сможем мы найти 51 голос или не сможем. Но, тем не менее, мы представили механизм. Правые, госпожа Санду и правые партии целый год кричат про отставку правительства и про досрочные парламентские выборы. Отлично, мы сказали, давайте соберемся, поговорим, что мы будем делать, как мы будем отправлять в отставку, что мы будем делать до эти 5-6 месяцев до самих выборов, как будет страна управляться. Ведь согласитесь, что после отставки правительства, которое хочет так госпожа Санду и весь правый фланг, и мы тоже хотим, но, тем не менее, пройдет 5 месяцев. 5 месяцев в условиях, когда у нас пандемия, экономический кризис, и в условиях, когда у нас дефицитный бюджет, и страна должна как-то управляться. Поэтому, к сожалению, мы не видим никакого конструктивного подхода. Майя Санду продолжает находиться в избирательной кампании. Она пытается подмять под себя правый фланг, и это мы увидели на митинге, это очевидно. Но я думаю, что ее ждет очень-очень непростые времена, эти 5-6 месяцев, как минимум до парламентских выборов.
Игорь Дадон на этой неделе заявил, что начиная с 24 числа, день официальной инаугурации госпожи Санду, за всю ответственность за то, что происходит в стране, включая парламент и правительство Республики Молдова, несет лично новый президент Майи Санду. Кто с 24 числа несет ответственность за все в нашей стране, господин Кульминский?
Ну, это, конечно, опять же, я, будучи человеком, не вовлеченным уже в политические процессы, и, знаете как, немного глядя на все это со стороны, это, конечно, немного похоже на лукавство, потому что, знаете, это как корабль, в котором проделали в бортах две большие дыры, да, туда хлещет вода, корабль должен вот-вот пойти на дно, и они говорят, о, давайте теперь вы берите на себя ответственность, значит, за этот корабль, и в течение 5 месяцев, если этот корабль утонет, то вы будете в этом виноваты. Это же немного несправедливо, правильно? Потому что нужно смотреть на то, под чьим управлением и руководством находился корабль вот это все это последнее время, и что привело к такому положению дел. Вот, поэтому я думаю, что вряд ли, конечно, значит, удастся перебросить всю ответственность.
Нет, я вообще задаю этот вопрос в первую очередь с точки зрения нашей Конституции. Пока что еще никто отменил тот факт, что мы являемся парламентской республикой.
Именно.
Я об этом. Конечно. Как может парламентская республика нести ответственность за все?
С точки зрения механизмов, я думаю, что, скорее всего, у нас будет исполняющая обязанности премьера. Это, скорее всего, останется господин Кико. Если он захочет уйти, он кому-то передаст эту должность, кому-либо из министров. Но я не думаю, что сейчас возможна договоренность между, скажем, там, Майей Санду и Игорем Дадоном о создании какого-то правительства, когда они рационально скажут, окей, вот теперь Майя Санду взяла на себя, значит, всю ответственность за положение дел в стране, это ваши министры, ваше правительство, я думаю, такого всего не будет. Я думаю, что просто продолжит это правительство исполнять свои обязанности, потому что по-честному, если мы так честно смотрим на процессы, то для того, чтобы как бы они взяли на себя всю полноту ответственности, для этого должны как минимум сначала пройти досрочные парламентские выборы, должна создаться какая-то коалиция, потому что у них сегодня сколько там мест в парламенте? 13 или 14, да, всего-то. Вот, по сравнению с 37 у социалистов. И после этого должна создаться определенная коалиция в парламенте, и потом эта коалиция назначает правительство, и потом за это правительство люди берут на себя ответственность. Но если вы позволите одну короткую ремарку, коллеги, ну, он парламентарий, он высшей лиги, знаете, а я как там сторонний наблюдатель, просто я с улицы.
Ладно.
Мне кажется, что в данном случае, знаете, в русском языке есть такое выражение, я его немного смягчу, но оно звучит так: прозевали вспышку. Знаете, потому что мне кажется, что тут важно для социалистов, для всех остальных. Я в этой кампании увидел одну очень интересную историю. Мне кажется, что разница, границы между левыми и правыми в этой избирательной кампании начали стираться. И я поясню, что я имею в виду. Потому что, знаете, мне кажется, что во многом социалисты и Игорь Дадон проиграли эту кампанию, потому что они пытались навязать вот эту классическую повестку разделения на правых и левых. Эти, значит, там за хорошие отношения с Россией, эти за хорошие отношения с Западом. Давайте мы их поделим, и в конечном итоге тех, которых будут за хорошие отношения с Россией, окажется больше, следовательно, мы выиграем. Это была в корне неверная и ошибочная повестка. Особенно во втором туре это целиком и полностью показало, когда в Кишиневе 60% избирателей проголосовали за Майю Санду. Это означает, что большинство русскоязычных избирателей, Ботаника, проголосовало за Майю Санду. То есть вообще все пять секторов города Кишинева проголосовали за Майю Санду.
Кишинев всегда голосовал за правых. Как бы тут...
Нет, это не так. Кишинев никогда не голосовал за правых. Особенно вот эти пять секторов, они никогда за правых не голосовали. Так вот, идея заключается в следующем. Я думаю, что... Я очень надеюсь, что это будет так. Я надеюсь, что в Республике Молдова создастся новый тренд, когда избиратели не будут следовать чисто вот в конве геополитических лозунгов. Мы кричим, что мы за Россию, следовательно, мы за этого человека голосуем. Нет. Надеюсь, что они наконец-то начнут судить людей по профессиональным качествам, по тому, насколько человек, насколько вообще чисты намерения человека, что этот человек хочет сделать, какие цели он декларирует, а самое главное, чего он добился в прошлом. Да? И если как бы в Республике Молдова удастся построить вот такой тренд политики, то несомненно, абсолютно несомненно, это будет на благо всей страны, потому что вот от этих разделительных линий, как вы говорите, правые, левые, я, честно говоря, уже не вижу ни правых, ни левых, ну, я пока вижу то, что я хочу видеть, потому что так было бы правильно для развития страны, и в целом это было бы... И, кстати, я не могу не согласиться, что этот митинг, который прошел сейчас, он с этой точки зрения был совсем неудачным, потому что, на мой взгляд, на этом митинге...
Причем даже не все правые участвовали на этом митинге.
В этом митинге, конечно, если мы хотим подчеркнуть вовлечение, инклюзивность, там должны были участвовать представители гражданского общества. Я не знаю, там Алексей Тулбарь, вот Наталья Мораль, Штефан Глик. Вы журналист, 100%. Да. Ну, я не знаю. Ну, люди, которые, как бы, у нас очень сложился такой пласт гражданского общества, к которому есть определенное доверие в обществе. И вот с этой точки зрения, конечно, его нужно было построить по-другому. Я думаю, что они вынесут из этого соответствующие уроки. Думаю, что в будущем они таких подарков делать не будут. Вот. Но я очень надеюсь на то, что все-таки это что это уже стало мейнстримом в молдавской политике, и что вот это искусственное разделение на левых и правых отойдет в сторону. А знаете, почему это произошло? Последняя идея. Произошло это только потому, что Республика Молдова достигла дна. Просто дальше уже двигаться некуда. Мы в плане нашей государственности и в плане как бы функциональности наших государственных институтов мы дошли до самого дна. Поэтому отсюда дальше уже падать, по сути, некуда.
Но, господин Кульминский, уже только можно стать несостоявшимся. Но я не могу здесь не прокомментировать немного то, что я услышала от вас. Вот если бы ваш дискурс был слышен с трибуны молдавского парламента, возможно, в нашей стране дела бы давно шли намного лучше и по-другому. Но, к сожалению, здесь нужно отметить, как со стороны партии социалистов, ну, и группы Пентру Молдова, так и со стороны правых партий продолжают из гранатометов лететь взаимные обвинения, кто под Путиным, кто под Западом, кто соросята, кто продает нашу страну. То есть если смотреть на дискурс вообще публичный в молдавском парламенте, ну, мы говорим про парламент, поскольку мы все-таки парламентская республика, он ужасен. Поэтому ни о каком вот то, о чем вы говорите...
Выборы показали другое,
правда? Но то, о чем вы говорите, это скорее пока еще желаемое. Это не действительно, потому что если ты посмотришь, к чему скатывается дискуссия в любой телевизионной студии в нашей стране каждый вечер, я говорю про все телеканалы, включая ТВ-8, это взаимное обвинение, это раскол общества, это антагонизация, причем это делают и одни, и другие, абсолютно одинаково.
Наталья, значит, по поводу дна, действительно, я еще раз повторяю, то я видел глаза наших правых коллег в парламенте, когда они, ну, как реально как зомби. И об этом, то есть как, они просто менялись в глазах, когда они просто нападали со всех сторон. Мы в один момент, когда мы были, вот когда Влад Батрынович был среди нас, наверху, они просто пытались с четырех сторон пойти.
Надо было чеснок и святую воду.
Да, вот прям как зомби-апокалипсис, как вурдалаки. Ну, в хорошем смысле этого слова. А по поводу дна я согласен, но почему-то, опять-таки, мы забываем о том, что на президент, который делает этот митинг, выходит от имени всех, на нем звучат унионистские месседжи, на нем большой румынский флаг, на нем плакаты «Требуем голову Дадона», причем никто не подошел к этому человеку, не сказал, убери этот плакат. Таким образом, я еще раз вижу, что для госпожи Санду, к сожалению, до сих пор самое главное, как можно быстрее, как вы сказали, пройти этот кофе-брейк, получить как можно больше голосов, чтобы прийти к следующему парламенту, о котором мы поговорим, который тоже интересный парламент. И вы знаете, насколько он будет интересный. И вы знаете, кто в него попадет. Что человек, который туда попадет, не намного лучше того же Шора. Вы прекрасно это знаете. Что господин Усатый, который туда попадет, и после 10 лет евроинтеграции, что Европейский Союз, который поддержал так много вот все эти власти до этого, им придется через полгода, через 8 месяцев опять делать выбор между социалистами и полубандитом Усатым, что мы в итоге опять-таки придемся к договору.
Если он обратится в суд, вы будете готовы ответить?
Я сказал полу. Потому что
у вас есть какой-то замеритель бандитизма? То есть бандит или полубандит?
Он находится, я так понимаю, в международном розыске.
Господин Мартаньян, знаете, как уголовным делам, возбужденным в Российской Федерации, так и уголовным делам, возбужденным в свое время в Республике Молдова, так, много вопросов, поэтому вот этот вот Интерпол...
Давайте раньше времени не защищать господин Усов.
Нет, я не по защиту. Это такая вещь.
Мы все успеем.
Нет, когда можно нажать на кнопку...
Мне действительно будет интересно.
Когда можно нажать на кнопку в собственной стране и возбудить уголовное дело, отправить документы в Интерпол, в принципе, можно на любого накатать быстро...
Будет интересно, каким образом госпожа Санду, которая называла Усатого человеком, которому нельзя доверять, через полгода, месяца 8 будет сидеть и думать, вот что же делать. Мы попали в парламент, где, опять-таки, единственная возможность нормальной коалиции – это социалисты. И вот им придется думать, что делать
дальше. Давайте об этом поговорим, потому что все как-то застряли на досрочных выборах. Все понимают, что они состоятся раньше, позже. Они состоятся. А что, жизнь после досрочных выборов? Ведь надо будет создавать новую коалицию, новое большинство. По вашим прогнозам, кто пройдет в будущий парламент и какова наиболее вероятная коалиция, которую создаст будущее правительство?
Потому что, смотрите, у социалистов сколько мест сейчас? 37? Угу. Я говорю чисто как политолог. Вот почему в западных странах люди, которых обвиняют в каких-то скандалах, связанных с коррупцией, президенты, премьер-министры, они первым делом что делают? Они подают в отставку. Зачем они это делают? Они это делают только для того, чтобы не бросать тень на партию, для того, чтобы принять на себя ответственность, и для того, чтобы партия могла идти дальше, чтобы она могла развиваться. Вот я думаю, что Игорь Николаевич Дадон, когда появились все вот эти вот скандалы, которые якобы были связаны с какими-то там деньгами в кульках и так далее и тому подобное, я думаю, что после этого было бы правильно на его месте поступить именно так, для того, чтобы дать партии социалистов возможность двигаться вперед, для того, чтобы дать партии социалистов возможность на досрочных парламентских выборах получить хороший нормальный результат. То, что он теперь, проиграв президентскую кампанию, возглавил партию социалистов, мне лично говорит о том, что он, судя по всему, собирается утопить еще и партию социалистов вместе со своим президентством. И ни к чему хорошему для партии социалистов это не приведет. Вот попомните мои слова. Дай бог, чтобы они набрали половину тех мест, которые у них сейчас есть, 37, да, то есть если мы там разделим на 2, ну, давайте скажем, 18-19 мест, наверное, партия социалистов в парламенте наберет.
Все-таки уже в самое время переходить к выводам. Чтобы я понимала, вы видите досрочные выборы как 100% перезагрузку того, что происходит сейчас с политическим классом Республики Молдова, или еще не факт, в зависимости от того, кто пройдет в парламент, и вполне может быть, что потребуются потом еще досрочные выборы, еще... Я ни в коем случае не хочу сейчас рисовать апокалиптичный сценарий, хочу сразу сделать дисклеймер. Я всегда выступаю за демократические инструменты, и выборы являются, пожалуй, одним из немногих демократических инструментов, которые в Молдове еще работают, поэтому как люди... Если надо будет голосовать хоть каждые полгода, ради бога.
Я не уверен, что в отличие от Израиля и Италии у нас...
Ради бога.
Мы можем себе позволить каждые полгода, но...
Вопрос. Досрочные выборы гарантированно выведут нас на новый уровень? Потому что мы уже упали ниже
плинтуса. Я не уверен. Более того, я не очень-то уверен, что к досрочным выборам мы подойдем вообще в нормальном состоянии в обществе, потому что у нас назревает еще один большой конфликт. Конфликт в подрыве доверия к Конституционному суду. Потому что скоро им придется принимать очень непростые решения. И они могут оказаться под таким большим давлением общества.
Вы о чем?
Обо всех законах, которые...
Извините, можно? Я не могу удержаться. А что у нас когда-то существовало доверие к Конституционному суду?
Ну, собственно говоря, когда после прошлого года, после того, как наша коалиция с блоком АКУМ, мы назначили судей, мне кажется, у многих людей появилась надежда. И многие вещи, все говорили, что вот этот Конституционный суд, и даже правой партии очень нравился. И мне кажется, даже вы вчера на телевидении сказали, что вы очень надеетесь, что Конституционный суд там политически чуть ли не вмешается и не исправит политические попытки. Поэтому я очень надеюсь и очень боюсь, чтобы Конституционный суд не стал частью политического процесса, и это добавит и еще больше разлада в обществе, то, чего добиваются правые партии. Потому что то, что они делают внутри парламента, на улице и используют Конституционный суд, пытаются использовать. Я очень надеюсь, что Конституционный суд не станет частью их избирательной стратегии, но они пытаются использовать все, что они могут, то, что они туда делегировали несколько своих людей. Я очень надеюсь, что мы подойдем к досрочным парламентским выборам в нормальной обстановке, с нормальной более-менее ситуацией экономической, насколько она может быть нормальной после этого кризиса, с более-менее устаканившейся пандемической ситуацией, если будут какие-то вакцины, да, весной. И, собственно говоря, подойдем, но досрочные выборы точно нужны. Нам точно нужны по одной простой причине, что люди должны оценить ситуацию, люди должны оценить новые политические реалии. Действительно, вся Плохотниковская вот группировка, демократическая партия, которая раскололась на много мелких группировок, она уйдет, должна уйти. Вместо нее, скорее всего, придет другая группировка господина Усатова. Не знаю, насколько это лучше, но посмотрим, какая у него будет команда, в чем я тоже сомневаюсь.
Нет, я не думаю, что это автоматически приведет к перезагрузке, потому что очень много проблем придется решить в новом парламенте. Но, по крайней мере, очень надеюсь на то, что все-таки в новом парламенте речь уже пойдет не о дележе портфелей, сфер интересов и прочих вещей, как это происходило, как это происходит до сих пор в этом парламенте, как это происходило при господине Плохотнике, а все-таки пойдет речь о более системных вещах. Может, все-таки придут партии с определенной идеологией, с определенными планами по развитию страны. Может, им все-таки системно удастся договориться друг о каких-то важных для страны вещах. Я вас уверяю, что сегодня, допустим, когда, вот не знаю, социалисты там разговаривают с партией Шора, неужели вы думаете, что они разговаривают об идеологии развития страны? Или почему, например, они вместе голосуют по тем или иным законам, или даже некоторые говорят, что даже создалась какая-то коалиция между ними. Неужели вы думаете, что в основе лежит какой-то долгосрочный план того, как вытаскивать Республику Молдова из кризиса? Или в основе этого лежит банальный дележ портфелей, дележ сфер интересов, дележ министерств, если хотите? Я думаю, что, скорее всего, все-таки второе. И вот такого, мне кажется, в Республике Молдова допускать нельзя. И я думаю, что и социалисты могли бы вполне стать системной силой, но, к сожалению, мне кажется, никаких выводов они не сделали. Они продолжают идти с тем же лидером, с которым, мне кажется, договариваться будет очень тяжело.
Ну, я хочу сказать, что так же, как и наши правые партии, партии Майя Санду, Андрея Настасии, мне интересно, о чем они обсуждали с господином Канду и с Шором, когда вот до того, как демократы были еще в коалиции с нами, они прекрасно голосовали. Вот мне вот действительно интересно, о каких таких идейных и системных вещах они обсуждали. Поэтому давайте так. Сейчас идет большая политическая борьба. Никто ни с кем никаких коалициях не сидит. Мне сегодня, вы видите, те законопроекты, которые мы выдвигаем, за них голосуют разные фракции. А большинство из них это законопроекты...
Ваши фракции и Пентру-Мадо.
Нет, некоторые законопроекты голосовали в том числе и большинством абсолютным. И эти проекты мы берем из нашей избирательной программы. Мне все равно, кто за них голосует. Вот мне реально все равно, кто за них голосует. Даже если за это господин Витюк получает должность в вице-спикера в парламенте, которому осталось несколько месяцев, ну вот это действительно ни о чем. Вообще ни о чем. Зато то...
Понятно, что господин Витюк за голосование 3 декабря получил свою должность.
Ни в коем случае, чтобы вы меня неправильно поняли. Нет, если получилось так, что проголосовал после этого... Я к тому, что говорю, мне все равно, потому что я голосую за те проекты, которые у нас были в избирательной кампании, которые нужны людям, которые ценит и наш избиратель, и в том числе и не только наш избиратель, я надеюсь.
И последний вопрос, поскольку понятно, что и в будущем парламенте, скорее всего, будет не так просто создать новую коалицию, меня интересует ваше мнение. Какова вероятность, что в будущий парламент, какова гарантия, что в будущий парламент вообще не попадет к коллективный Плохотнюк в любых его проявлениях. Я когда говорю Плохотнюк коллективный, я имею в виду спойлеров, партии в любых их видах, которые, за которыми стоит та система Плохотнюка, Плохотнюк, о котором мы столько говорили. Есть возможность, что в будущем парламенте этих сил не будет?
Я думаю, что да, наверняка, потому что хотя бы потому, что сегодня у граждан Республики Молдова существует свобода выбора. И это очень важно. Я напомню, что на предыдущих парламентских выборах в 2016 году, в 2019 году такой свободы выбора по сути не было. То есть не было ни дополнительных партий, не было ни условий для того, чтобы выбирать свободу.
И ваш вывод?
Я очень надеюсь, что и уверен, что действительно эти выборы будут другими. Действительно, ситуация очень сильно поменялась политически, и это отразится на результатах. Будут новые силы, но их не будет настолько много, насколько, наверное, хотелось бы многим, в том числе здесь присутствующим.
Мой маленький вывод, могу вам сказать честно, парламент без Плохотнюка – это уже как минимум интересно, это уже как минимум по-другому, поэтому посмотрим.
Это уже политика.
Это уже политика. Посмотрим, что будет после досрочных выборов. Я рада была вас видеть и слышать на волнах Радио Европа Либера. Увидимся ровно через месяц.
Aici Radio Europa Liberă.